В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это программа «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. На календаре 21 сентября и в ближайший час говорим о таком. В убийстве лидера сепаратистского оплота Евгения Жилина появился угольный след.
Провести состав не составляет никакого труда. Информация о вывозе непосредственно угля в Россию, действительно, такие факты есть.
Почему переворот в так называемой ЛНР не могли совершить украинские власти?
Там практически нет такой платформы, на которую можно было бы украинской власти опереться.
И какие сложности преодолевают дончане, чтобы увидеть украинский флаг?
До Донецка мне добираться около часа. Получается, что нужно выехать в 4 часа утра и нарушить комендантский час.
А в студии мы поговорим о том, стоит ли оказывать ненасильственное сопротивление, то есть проводить мирные акции, делать надписи на стенах и носить сине-желтую одежду сепаратистов на Донбассе. Что по этому поводу думаете вы? Готовы ли вы к ненасильственному сопротивлению сепаратистам и почему? Звоните к нам в студию и участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом мы поговорим сразу же после выпуска новостей. Сегодня вам о них расскажет Татьяна Якубович. Привет, Таня.
Здравствуй.
Таня, в Минске подписали договор, который дает повод для сдержанного оптимизма.
Речь идет о, наконец, подписании соглашения о разведении сил. Переговоры об этом шли 3 месяца и подробнее прямо сейчас. В Минске участники 3-сторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и вооружений на 3 участках на Донбассе. От Украины соглашение подписал Леонид Кучма, от ОБСЕ Мартин Сайдик, от России Борис Грызлов. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Алифер. Мониторинг процесса разведения будет осуществлять миссия ОБСЕ. Группировка ДНР на своих сайтах также сообщает о достижении этой договоренности и отмечает, что решение контактной группы касается 3 участков – Станицы Луганской, Золотого Луганской области и Петровского района Донецкой области. За прошедшие сутки в результате боевых действий на Донбассе ни один украинский военный не погиб и не ранен, сообщает штаб АТО. По официальным данным, количество вооруженных провокаций со стороны поддерживаемых Россией боевиков уменьшилось. Режим тишины преимущественно соблюдался как в Луганской, так и в Донецкой областях. Зафиксировано 5 вооруженных провокаций на Донецком направлении и 8 на Мариупольском, преимущественно с применением легкого вооружения, говорит спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Матузяник.
Луганский напрямок. Там перемир'я вчора дотримувалося зразково. Не зафіксовано жодної ворожої провокації. Донецький напрямок. Вперше за тривалий час не було жодної провокації в районі Авдіївки і взагалі поблизу Донецького аеропорту. Натомість бойовики відкривали вогонь на околицях Горлівки, біля Майорська та Зайцевому і неподалік селища Луганське, що на так званій Світлодарській дозі. При цьому незаконні збройні формування застосовували легке озброєння, а також двічі вели вогонь з бойових машин піхоти. І ворог лише один раз задіяв важке озброєння, випустивши одну міну з міномета калібром 120 мм.
В свою очередь, сепаратисты группировки ДНР на своих сайтах обвиняют ВСУ в обстрелах Ясиноватой, Старомихайловки, Александровки, Зайцева и Петровского района Донецкой области. Пункт пропуска Зайцева возобновил работу. Ранее сегодня КПВВ закрывали из-за обнаруженного там неразорвавшегося боеприпаса. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы. На территории пункта пропуска под забором с помощью служебной собаки пограничники обнаружили боеприпас, который не разорвался. Пропуск людей тогда приостановили. Люди и персонал из зоны возможного поражения были эвакуированы. С начала боевых действий на Донбассе пропали без вести около 1500 человек, сообщает Главное управление национальной полиции в Донецкой области. Более половины людей пропали без вести на оккупированной территории. По данным полиции, с начала 2016 года силовики установили местонахождение более 350 без вести пропавших. В начале сентября представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы в Минске Ирина Геращенко сообщала, что пропавшими без вести считаются 498 человек.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
В Мінську підписано соглашение о разведении сил сторон на Донбасі. Об этом Интерфаксу сообщила Дарка Алифер, спикер Леонида Кучмы. Технику и военные формирования отведут в станице Луганской и Золотом на Луганщине и Петровском Донецкой области. Возобновление же переговоров в нормандском формате по урегулированию конфликта может произойти в ближайшие недели. По крайней мере, на это надеются президент Франции Франсуа Олланд и глава МИДа Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. В России пока не комментировали подобные заявления, а ранее Владимир Путин говорил о нежелании продолжать переговоры напрямую с теми, кто, цитирую, «захватил власть в Киеве». Эксперты не исключают, что Москва и в дальнейшем будет избегать такого формата встреч. Российский президент рассчитывает на смену власти в Европе и США, в результате которой должны прийти лояльные Кремлю политики. Хотя и нынешние европейские лидеры больше пытаются давить на Украину для выполнения Минска, чем на Россию, так считает экс-министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк. Об этом он рассказал в интервью журналисту украинской службы «Радио Свобода» Александру Лащенко.
Франция и Німеччина працюють над тим, щоб переговори в нормандському форматі відбулися протягом найближчих тижнів. Про це заявив на Генасамблеї ООН президент Франції Франсуа Олланд. Понад місяць тому, після піймання українських так званих диверсантів, Володимир Путін відмовився продовжувати нормандські зустрічі.
Встречаться в нормандському форматі безсмисленно, тому що, судя по всьому, ті люди, які захватили в своє время власть в Киеве и продолжают ее удерживать, вместо того, чтобы искать способы мирного урегулирования, перешли к практике террора.
Зі свого боку, колишній міністр закордонних справ України Борис Тарасюк звернув увагу не на заяви чільних європейських політиків про можливість відновлення нормандських перемовин, а на те, що той же пан Штайнмайер і його французький колега Жан-Марк Еро заявляли під час перебування минулого тижня у Києві. За словами Еро, розведення військ у трьох місцях лінії контакту на Донбасі має стати першим етапом, який уже реалізується, потім має піти ухвалення Києвом законів щодо окупованих частин Донбасу і вже далі відведення та збереження під контролем важких озброєнь чи забезпечення доступу спостерігачів до окупованих територій Донбасу. Борис Тарасюк в ефірі Радіо Свобода критично оцінив заяви Еро і Штайнмайера.
Мою увагу, як і багатьох експертів і аналітиків, привернули заяви, які нібито висловив Штайнмайер відносно необхідності проведення виборів до органів місцевого самоврядування і змін до Конституції. Потім заперечили, сказали, що це був невірний переклад, але поза тим і Франція, і Німеччина більше намагаються тиснути на Україну для виконання мінських домовленостей, аніж на Росію.
Політолог Олеся Яхнов у коментарі Радіо Свобода не виключила, що Путін і надалі уникатиме зустрічі у нормандському форматі. У Кремлі сподівається на перемогу на президентських виборах у США Дональда Трампа і на зміну влади Німеччини та Франції, де наступного року теж відбудуться вибори.
Припинення війни і довгостроковість перемир'я залежить в першу чергу від того, наскільки Росія готова перейти від етапу розуміння, що використати і дошантажувати Україну через військовий шантаж цього вже не вдасться. І очевидно, Росія повинна перейти до наступного етапу виходу власне з Донбасу.
Перебуваючи в Україні, Франк-Вальтер Штайнмайер і Жан-Марк Еро відвідали, зокрема, звільнені свого часу від окупантів міста Слов'янськ і Краматорськ на Донеччині. У Краматорську до приїзду міністрів місцеві жителі влаштували мітинги. Вони, зокрема, виступили проти надання особливого статусу Донбасу. До учасників акції ніхто з візитерів не вийшов. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Запад не может оказать существенного влияния на освобождение пленных, так считают политологи. К тому же иностранные партнеры Украины предпочитают дистанцироваться от ситуации. Между тем, ситуация с обменом заложниками между сепаратистами и украинской стороной уже несколько лет без особых изменений. Однако единичные обмены все же происходят. Недавно из плена сепаратиста были освобождены Владимир Жемчугов и Юрий Супрун. Каковы перспективы дальнейшего обмена, расскажет Дарья Куриная.
Политолог Андрей Бузаров, говоря о новом этапе обмена, акцентирует внимание на том, что давление Запада недостаточно для урегулирования данного вопроса. Договариваться прежде всего должны Украина, Россия и незаконные вооруженные формирования, контролирующие часть Донецкой и Луганской областей.
Процедура обмена пленными, она и дальше будет в довольно сложном состоянии, поскольку здесь нужно иметь желание двух сторон находить консенсус. Поэтому возникают сложности затяжки обмена пленными. Хочу отметить, что обмен пленными – это единственный пункт Минского соглашения, который частично хоть как-то исполняется.
Кроме того, Бузаров говорит, что европейские лидеры довольно отстраненно реагируют на проблемы заложников. Очередной иллюстрацией этому стал визит на Донбасс министров иностранных дел Франции и Германии.
Участники фанатики нормандского формата, они стараются дистанцироваться от процедуры обмена пленными. Они о ней говорят, но реально в нее не вмешиваются. За редким исключением, там, например, ситуации с Надеждой Савченко и так далее. В остальном это их процесс не касается, он касается только двух сторон, Российской Федерации и Украины. Поэтому я думаю, что Запад не может в значительной степени хоть как-то повлиять существенно на процедуру обмена пленными.
Правозащитники же акцентируют внимание на том, что нет точных данных о людях, попавших в плен, говорит член Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.
Если только обменялись тех, кто попал в плен, более 3000, то о чем говорить? А убитых очень много в плену. Вот у нас есть информация, которую мы собираем на эту тему, но в плену уже больше 1000 погибших.
Правозащитник отмечает разницу в содержании в местах несвободы со стороны боевиков и со стороны спецслужб Украины, отмечая, что условия для украинских пленников в подвалах сепаратистов плохие.
Там они совершенно жуткие, понимаете? Там люди, в основном это здание не приспособленное для содержания заключенных. Никакой медицинской помощи не оказывали вообще, кормили ужасно.
Кроме того, сепаратисты задерживают украинских граждан, руководствуясь как минимум тремя принципами и целями, замечает эксперт. Гражданских лиц задерживают с целью требования выкупа. Активистов и волонтеров удерживают в подвалах с целью запугивания населения и показательных судов. Третья цель – создание обменного фонда. Эксперты также подчеркнули, что обмен, как правило, неравный. Из-за одного украинского пленного сторона боевиков требует минимум двух своих. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Группировки ЛНР заявили о предотвращении попытки переворота. По словам главаря группировки Игоря Плотницкого, спецоперацию готовили украинские власти. При этом он не исключил, что попытку переворота планировали не только в Украине, но и в России. Тем временем украинские политологи и военные эксперты считают, что никакой попытки переворота украинские власти просто не смогли бы подготовить без опоры на активистов в местных органах власти. А таких в Луганске нет. А заявление Плотницкого, по мнению экспертов, это попытка скрыть внутренние разборки в группировках, усилить репрессии на неподконтрольных территориях, а также создать в глазах западных лидеров образ агрессивной Украины.
Согласно заявлению главаря группировки ЛНР Игоря Плотницкого, попытка переворота была предотвращена 17-18 сентября. По его словам, операция была спланирована и организована Киевом при пособничестве как внутренних врагов группировки, так и тех, кто прикрывает их в Российской Федерации.
Была очередная попытка, так сказать, переворота, но здесь не столько сам факт переворота в ЛНР, как создать прецедент, якобы возмущение украинского народа, и под это все должны были зайти украинские армия. Поэтому мы работали на опережении, мы все прекрасно знаем, знаем и тех внутренних врагов, и наверняка тех, у которых есть покровители, возможно, даже и в Российской Федерации.
Кроме того, по словам Игоря Плотницкого, такой же переворот готовился и в группировке ДНР, но там тоже сработали на опережение. Тем временем, украинский военный эксперт Антон Михненко считает, что заявление Плотницкого – очередной блеф, так как для осуществления переворота украинскими спецслужбами в незаконных группировках нужно было создать подходящую платформу. Но на данном этапе это практически нереально, говорит Антон Михненко.
Если Украина, например, заинтересована в проведении этого переворота, она должна понимать, что есть на кого там опереться. То есть у власти, так называемых ЛНР, есть люди, которые по-украински настроены и склонны к тому, чтобы ДНР и ЛНР вернулась на территорию Украины. Но, по сути, получается, исходя из тех масс-медиа, которые там описывают ту ситуацию, которая находится сейчас в ЛНР и ДНР. Там практически нет такой платформы, на которую можно было бы украинской власти опереться. Потому что эту платформу там не дадут возможности создать российские спецслужбы.
По мнению Антона Михненко, скорее всего, под вывеской военного переворота боевики скрывают очередные внутренние разборки. В то, что украинские власти могли готовить переворот на неподконтрольной территории, не верит и политолог Руслан Бортник. По его словам, заявление Плотницкого имело другие цели. Первая – внутренняя, чтобы найти повод усилить репрессии в подконтрольных боевикам районах.
Такое заявление позволяет закручивать серьезным образом гайки внутри, проводить какие-то репрессии или преследования инакомыслящих внутри, или как минимум угрожать такими действиями, потому что все понимают, что после такого заявления должны быть наказаны виновные. И закручивание гаек внутри – это вот логический вывод после вот такого заявления.
Вторая цель, по мнению Руслана Бортника, это продолжение политики Кремля попытаться сформировать у западных лидеров образ Украины как неадекватной и агрессивной страны, которая не хочет вести мирный диалог. Кстати, заявление Игоря Плотницкого появилось за день до проведения очередных переговоров трехсторонней контактной группы в Минске. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Гимн Украины на День независимости 24 августа в занятом сепаратистами Донецке. Надписи «Слава Украине» и «Расисты вон из Донбасса» на стенах городов Донбасса. Свастика на флаге так называемой Новороссии на улице, которую кто-то нарисовал ночью. На неподконтрольной Украине части Донбасса появились первые признаки ненасильственного сопротивления, которое в свое время практиковали индусский лидер Махатма Ганди и борец за права чернокожих Мартин Лютер Кинг. Их борьба завершилась успехом, а насколько это эффективно на подконтрольной сепаратистам части Донбасса, где мирные люди с проукраинской позиции де-факто являются заложниками. Об этом мы поговорим во второй части нашей программы. У нас в гостях руководитель агентства ненасильственных решений и издатель книги «Сопротивление репрессиям» Дмитрий Потехин, а также журналист проекта «Крым Реалии» Сергей Громенко. Если вы житель неподконтрольной части Донбасса, готовы ли вы к ненасильственному сопротивлению и почему? Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Страны Северной Европы инвестируют в утепление школ, больниц и детсадов на Донбассе. На реконструкцию и энергоэффективное уличное освещение получено около 3 миллионов евро. Эти деньги в виде грантов, не требующие возвращения. Их выделила Северная экологическая финансовая корпорация при поддержке фонда Восточноевропейского партнерства. Главные вкладчики фонда – Швеция и Евросоюз. Утеплять учреждения и освещать улицы будут в 6 городах. Каких именно, нам расскажет наш гость в студии и корреспондент «Радио Свобода» Евгений Солонина. Здравствуй, Евгений.
Добрый день.
Евгений, какие именно города получат деньги и на что именно их планируется потратить?
Речь идет о городах Славянск, Мирноград, Кременная, Луганской области. Соответственно, вкладчики фонда Швеция и Евросоюз, они в более чем 6 городов планируют обеспечить необходимым утеплением всех зданий, но 6 городов – это Мирноград, Славянск, Доброполье, Угледар, Курахово, Донецкой области, Кременная, Луганской области – это первый приоритет. И сейчас идет речь о утеплении школ, детских садов, 2 детских сада в Кременной, и будет сделано уличное освещение на 10 улицах Славянска, а также школы и другие социальные учреждения этих городов пройдут полную термомодернизацию. То есть в разы сэкономят муниципалитеты свои затраты на отопление.
Хорошие новости в преддверии холодов. Евгений, известно, почему именно в Донбасс инвестируют такие деньги? И есть ли у этих организаций, которые выделяют эти деньги, еще проекты в Украине? Какие из них уже реализованы?
Позиция НЭФКО такова, что они не боятся близости линии разграничения и, собственно, боевых действий, которые происходят недалеко от этих городов. Более того, они прицелились на реконструкцию тех зданий, тех социальных учреждений, которые пострадали от конфликта. И в настоящее время подготовлены 10 миллионов евро на примерно 22 украинских проекта, которые охватывают 5 тысяч воспитанников дошкольных учреждений, 10 тысяч школьников в разных городах Донбасса и востока Украины.
Самое главное, наверное, о чем думают наши слушатели, чтобы эти деньги не разворовали. Кто и как будет контролировать расход этих средств?
Этот вопрос прозвучал на подписании договоров с 6 городами Донбасса. И Магнус Ридстед, представитель фонда НЭФКО, подчеркнул, что он контролирует использование средств фонда, в частности, имеет предохранители против проявления коррупционных схем с донорскими средствами.
Мы только что подписали эти соглашения, и надеюсь, они будут воплощены в жизнь в ближайшие 6-12 месяцев. Мы контролируем весь процесс. У нас есть консультанты, которые поддерживают нашу деятельность в Украине. Мы помогаем местным властям готовить тендерную документацию и контролируем процесс отбора исполнителей работ. Мы действительно имеем отработанный механизм поддержки местной власти.
Что ж, хорошие новости для городов, от названия чьи прозвучали. Будем следить за тем, как будут выполняться проекты. У нас в гостях был наш корреспондент Евгений Солонина.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Жизнь за черное золото. Российский следственный комитет признал, что лидера сепаратистского подразделения «Оплот» Евгения Жилина могли убить из-за раздела выручки от незаконной продажи угля из оккупированного Донбасса. Евгения Жилина застрелили 19 сентября в Подмосковье. Какова ситуация с незаконным трафиком угля с территории подконтрольных группировкам ДНР, ЛНР и кому сепаратисты продают уголь, выяснял Дмитрий Донской.
Для экономики группировок ДНР, ЛНР уголь – один из главных источников заработка, замечают эксперты. Сепаратисты постоянно выкладывают на своих ресурсах информацию о том, что добыча угля постоянно растет и уже превысила 8 миллионов тонн. Даже если разделить эту цифру на 10, то этого объема хватит для всей энергосистемы Украины на месяц. Министр энергетики Украины Игорь Насалик в интервью 112-му телеканалу заявил, что Украина обойдется без угля с оккупированного Донбасса. Его можно компенсировать импортом. В основном из ЮАР.
Якщо ще 6 там, чи 7 місяців назад ми могли сказати, що без зони АТО і антрацитової групи зони АТО ми не обійдемося взагалі, то на сьогоднішній день, не дивлячись, чи буде поставка вугілля зони АТО, чи не буде взагалі, ми компенсуємо антрацитову групу з інших країн.
Но сепаратистам нужно добытый уголь реализовывать. И тут на помощь приходят нелегальные или полулегальные схемы, рассказывают эксперты. Боевики поставляют уголь в Украину через так называемых черных риэлторов, считает руководитель программ аналитического центра Dixi Group Роман Ніцович.
Якщо це якийсь трейдер, який невідомо звідки це вугілля бере, чи декларує, що це якби вугілля з Південної Африки, але воно чомусь завозиться з боку Російської Федерації, ну це очевидно є підстави для підозри, що це насправді вугілля походженням з окупованих територій. І на цю тему були і журналістські розслідування, і заяви окремих політиків, волонтерів, але далі цього справа не дійшла.
Более 400 километров украинско-российской границы контролируют боевики. Спикер украинской погранслужбы Олег Слободян заявил, что контрабанда угля – это налаженная система, которую силовики на данный момент не могут контролировать.
Понятно, что на этом участке провести состав не составляет никакого труда. И так, чтобы это не было заметно ни для пограничников, потому что мы не находимся на этом участке, ни даже для каких-то там возможных наблюдателей, которые, кстати, российско-террористические войска тоже не подпускают к этой линии границы. Информация о вывозе непосредственно угля в Россию из временно оккупированных районов, это действительно такие факты есть.
Следственный комитет Подмосковья огласил основную версию убийства лидера сепаратистского подразделения «Оплот» Евгения Жилина.
Следствие рассматривает ряд версий, однако приоритетной является коммерческая деятельность потерпевшего. Также не исключаются личные неприязненные отношения.
Эта версия основывается на показаниях оставшегося в живых Андрея Козырева, спутника убитого Евгения Жилина. Подоспевшим быстрее врачей полицейским он буквально прохрипел, что встреча касалась шахт Донбасса, сообщила российская газета «Коммерсант», ссылаясь на свои источники. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Версии убийства Евгения Жилина в московской студии обсудили политологи Виктор Мироненко, Андрей Акара и журналисты Виктор Гержов, Алексей Мацука. Предлагаю послушать фрагмент.
Спецслужба России таким образом или убирает ненужных свидетелей, людей, которые отработали свой ресурс, сделали свое грязное дело, теперь не нужны, потому что они, как говорится, много знают и могут, значит, если будут задержаны СБУ, конечно, могут дать очень ценные показания. Кто-то этого в Москве боится. Возможно, это одна из причин. Так же самое и Плотницкий, Захарченко. У них были несколько покушений, например, на Захарченко. И это может быть предупреждение, чтобы они не вздумали играть какое-то свое кино и все-таки придерживались той линии, которую на Донбассе придерживается Кремль.
Ну вот что-то не срослось и лично у Жилина с Захарченко, чтобы получить какую-то должность в ДНР, а, собственно, снова, какое рациональное зерно быть в ДНР для такого человека, как Жилин? Там нет ни больших средств к существованию, не выстроить какой-то бизнес, влияние и так далее. Поэтому он, собственно, и продолжал свою экономическую активность там у вас в Москве. Я думаю, ему это больше давало возможности для маневра. А что касается убийства его и тех событий, которые происходят в Украине, в Донецке и Луганске, то вот по моим наблюдениям тоже это все-таки говорит о какой-то смене курса, которую мы наблюдаем, вот случившуюся сейчас по истечению 2 лет, как власть фактически поменялась в Донецке и Луганске на тех, кто себя назвал пророссийскими, кого кто имеет непосредственное на себе влияние со стороны прокремлевских общественных организаций, аналитических центров этих и так далее. То есть сегодня что-то такое происходит, что имеет отголоски на, в том числе, убийство Жилина как отголосок этих общих процессов.
Наверное, Следственный комитет, по идее, должен бы в связи вот с этим убийством резонансным, наверное, проверить деятельность различных фондов, связанных со сбором так называемой помощи, так называемой Новороссии. Там так все загадочно, непонятно, непрозрачно. Я думаю, там много интересного.
Линию разграничения люди пересекают разными способами. На собственном автомобиле, пешком или садятся в машины уже на блокпостах. Корреспондент радио «Донбасс Реалии» воспользовался услугами нелегальных перевозчиков, которые дают взятки сепаратистам. А также узнала, можно ли официально нарушить комендантский час.
Звоню перевозчику, с которым приехала на оккупированную часть Донецкой области. Говорю, теперь нужно возвращаться обратно. Он отвечает, что может вывезти только рано утром. Выезд в 5:15 скрытого рынка. До Донецка мне добираться около часа. Получается, что нужно выехать в 4 часа утра и нарушить комендантский час. Однажды зимой у меня была уже такая проблема. Автобус из Запорожья прибывал в Донецк в 23:45 по местному времени. Тогда еще был разрешен общественный транспорт через линию разграничения. Родители брали в военной комендатуре разрешение, что они могут передвигаться до 2 часов ночи. На этот раз тоже едем туда. Объясняем боевику ситуацию. На что он говорит, теперь эти вопросы не в их компетенции и переадресовывает в милицию. Там дежурный вам все объяснит. Теперь они этим занимаются. Приезжаем в районное отделение в их рабочее время. Из железных дверей, закрытых на щеколду, выходит женщина. Мы же пытаемся зайти. На что она нам, что вам здесь нужно? Вход воспрещен. Объясняем, что ищем дежурного. Обещает его позвать. Уходит, закрывая и двери, и железную решетку на замки. В мирное время вход отделения был открыт и разрешен. Выходит дежурный, просим его выдать нам разрешение, чтобы нарушить комендантский час официально. У нас таких не выдают. В комендатуре сказали, что вы этим занимаетесь. Нет, понимаете, тут сейчас так. Каждый пытается переложить ответственность с себя на других. А нам что делать? Нужно ехать на автобус. Что ж, профессионально ничем помочь не могу, а по-человечески выезжайте. Я не думаю, что будут проблемы. Пока доедете к блокпосту в Донецке, будет без 25, а там, гляди, и закончится комендантский час. Хорошо, то есть разрешений не выдают на нарушение комендантского часа по весомой причине. Уже нет. Так а как быть, если нужно? Пожимает плечами. В Донецке мы добираемся без проблем. Сажусь в иномарку к перевозчику. Первый блокпост так называемой ДНР перед Еленовкой. Нас останавливают. Не успевает боевик попросить документы, как водитель здоровается и говорит три волшебных слова, на что боевик улыбается и желает счастливого пути. Там, где должны проверять багаж и автомобиль в целом, снова срабатывает схема с паролем. На часах без 26. В Еленовке на блокпосту так называемой ДНР очередь около 50 автомобилей. Много местных прогуливается вдоль нее. Оказывается, они тоже стремятся получить прибыль. Занимают место поближе, а потом его продают. Если верить словам водителя, это стоит 200 гривен. Но очередь – это для обычных смертных. Мы же в ее начале поворачиваем и едем через село к самому посту. Таких избранных собралось там приблизительно 30 авто. В каждом сидят по 4-5 человек. Все ждут открытия. Около нашей машины проходят два боевика. Водитель отдает им пакет с чем-то внутри. Без 5-6 выходит еще один боевик из самого контейнера. Водитель долго жмет ему руку, после чего боевик кладет что-то в карман. Через пару минут он выносит стопку паспортов, которые ему отдали несколькими минутами ранее. Водитель садится в машину и говорит мне «Держись». Мы стартуем и сразу набираем скорость. Между избранными начинается гонка. За первые места в очереди около блокпоста Вооруженных сил Украины. Мы прибываем третьими. Здесь нужно ждать еще час, потому что пост украинской армии осенью работает с 7 часов. За это время в начало очереди подходят пенсионеры и просятся подсесть в машины, что впереди. Мои соседи – подружки-пенсионерки из Докучаевска. Они приехали на своем авто, но оставили его в конце очереди. Если будем ждать, ничего не успеем сделать в Волновахе. Одна женщина живет на 5-м этаже. Рассказывает, что в квартиру соседей на днях попал снаряд. Ее пока цела. К обстрелам уже привыкли. Связи у нас нет, только Феникс кое-где ловит. А дети сильно переживают, когда дозвониться не могут, рассказывает жительница Докучаевска. Так и наступают долгожданные 7 часов. Мою сумку уже тщательно проверяют, досматривают и пакеты пенсионерок. Наконец-то синий-желтый флаг сменил триколоры. Наталья Пари для Донбасс Реалии.
История. Личность. Иван Петряк.
Воспитанник киевского «Динамо» переехал в Луганск в 2011 году по приглашению главного тренера молодежной сборной «Зари» Владимира Микитина. Уже в первых матчах за луганский дубль Иван Петряк показал, что может играть на любом фланге, а скорость 17-летнего футболиста позволяла подключиться и к атаке, и к защите. Такую игру не могли не отметить в основном составе, и по приглашению тренера Александра Чанцева, который тогда руководил луганской «Зарей», юный Петряк провел несколько матчей за главную команду. Правда, вскоре Чанцев покинул тренерский пост, а новый наставник луганчан Юрий Вернидуб сделал акцент именно на опытных и проверенных футбольных аксакалах. Петряк вернулся в молодежный состав, где впервые завоевал золото турнира Ю-21. Молодого футболиста стали вызывать на игры юношеской сборной Украины, а вскоре и сам Вернидуб рассмотрел потенциал молодого игрока и вернул его в главный состав «Зари». Сейчас Петряк считается футболистом донецкого «Шахтера», но продолжает играть за луганчан. Участвовал в Евро-2016 в составе сборной Украины. Является одним из главных бомбардиров луганской «Зари», которой уже 29 сентября предстоит сыграть в Лиге Европы против титулированного «Манчестер Юнайтеда».
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии», и сейчас Татьяна Якубович расскажет о последних новостях.
Киев настаивает на первоочередности вопросов безопасности и освобождения пленных на переговорах в Минске. Об этом заявляет представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко. Только после этого возможен переход к политической части Минска, заявила Геращенко. Напомню, сегодня в Минске участники трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и вооружений на Донбассе. Это решение касается трех участков – станицы Луганской, Золотого Луганской области и Петровского района Донецкой области. Сегодня патрули миссии ОБСЕ не смогли попасть в город Золотое, находящийся на линии разграничения. Об этом миссия сообщает в своем твиттере. Патрули пытались въехать в город через два разных блокпоста, однако ни через подконтрольный Киеву, ни через подконтрольный боевикам попасть в город им не удалось. В Луганской области рассматривают возможность возобновления железнодорожного сообщения между Кадиевкой, бывшей Стаханов, и Попасной, сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация. По ее данным, в удовлетворительном состоянии находится более 90% путей на подконтрольной Украине территории. Однако не обследовались еще пути, которые находятся в серой зоне и на территории подконтрольной боевикам. Верховная Рада Украины приняла к рассмотрению проект государственного бюджета на 2017 год. Кабмин представил в парламент бюджет с дефицитом в 3% ВВП. Впервые проект бюджета внесен в парламент в сроки, предусмотренные бюджетным кодексом. В соответствии с регламентом Верховной Рады бюджет должен быть принят до 1 декабря.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, стоит ли оказывать так называемое ненасильственное сопротивление на неподконтрольной Украине части Донбасса. Для этого мы позвали в студию руководителя агентства ненасильственных решений, переводчика и издателя книги «Сопротивление и репрессия» Дмитрия Потехина. Здравствуйте, Дмитрий.
Приветствую.
И также журналиста проекта «Крым Реалии», который нам расскажет о крымском опыте ненасильственного сопротивления, Сергея Громенко.
Добрый вечер.
Друзья, вы полноправные участники нашего диалога. Если вы особенно живете на оккупированной части Донбасса, звоните к нам и расскажите, готовы ли вы принять участие в ненасильственном сопротивлении. Если да или нет, то почему? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со стационарных и мобильных телефонов. Дмитрий, к вам первый вопрос. Вот недавно очень прогремели в социальных сетях, по крайней мере, факты того, что на День независимости, допустим, в Донецке 24 августа в двух местах в центре города проиграл гимн Украины. Позже на флаге так называемой Новороссии за ночь появилась свастика. Регулярно в соцсетях жители неподконтрольной части Донбасса постят фотографии, где на стенах появляются надписи «Слава Украине» и так далее. Это то, о чем идет речь, это ненасильственное сопротивление?
Да, конечно, в частности, это есть много других способов, но это символика, которая должна показать, что есть люди, которые готовы сопротивляться, и, собственно, это и есть сопротивление, и это очень важно, такие символы неповиновения, они на самом деле объединяют людей, не обязательно сразу в одном месте и много, но это знаки, которые поддерживают единомышленников, которые до определенного момента не высказывают свой протест вслух и открыто.
Смысл вот таких акций только в сигнале о том, что ты тут не один? Или что-то еще, если смотреть дальше, как будут разворачиваться события, зачем это делать, собственно?
Для того, чтобы могли другие единомышленники, которые не обязательно имеют прямой контакт со своими единомышленниками другими, чтобы они знали о том, что такие люди есть и что ты не один.
Не все там сепаратисты.
Да.
Вы перевели и издали книгу о ненасильственном сопротивлении. Расскажите вот вкратце людям, вот, допустим, нас слушают на оккупированной части Донбасса, что это такое. Вот я уже привел несколько примеров, может быть, еще какие-то. И где эту книгу можно найти и прочитать? И есть ли какая-то статистика того, сколько раз скачали эту книгу, сколько прочитали? Может, вы уже узнаете сейчас, что какие-то приемы из переведенной вами книги, они вот воплощаются в Украине?
Книга, которую я перевел, она пока что доступна только людям, которые напрямую обращаются ко мне. Я хочу знать первые каналы, по которым идет эта книга. Это важно. Это не единственная книга об этом. Есть и книги, которые раньше издавались в Украине, и накануне Оранжевой революции, и во время движения «Украина без Кучма». То есть это глубокая украинская традиция такого сопротивления, и, в частности, успешного. Вот. Сейчас спрос на такое действие будет возрастать. И вот то, что появляются такие вот символы сопротивления, как раз наталкивает на мысль, что все будет хорошо.
Сколько, есть ли у вас какая-то статистика, где найти эту книгу, собственно, вот нас сейчас слушают люди, может быть, какое-то там, не знаю, дадите ключевое слово, которое нас могут забить в Гугле, Яндексе или чем они там пользуются, и сколько раз ее уже скачали, есть у вас такие понятия?
Поскольку это не просто перевод книги, которую написали мои сербские друзья, ликвидировавшие режим Милошевича в Сербии в свое время, и которые, кстати, помогали и остановить Януковича в Украине в 2004 году. Вот мы активно применяли их опыт, хотя тогда не было вот именно такой книги. Это учебник фактически, это не просто книга, это учебник, профессионально написанный также с точки зрения дидактического, которым можно пользоваться самостоятельно, то есть не обязательно с преподавателем, учителем или тренером.
Можно его даже практиковать самому, то есть не обязательно даже искать единомышленников.
Да, да, он достаточно хорошо сделан для того, чтобы самому начинать планировать, ну, с людьми, которым я доверяю, то есть сам, как правило, ты такое не делаешь, но вот, как, например, пример Сергея Захарова демонстрирует, который не побоялся выйти в Донецк и разместить карикатуры на Стрелкова и других террористов.
И попал в подвал.
Он попал в подвал, да, это, ну, риск это всегда, это часть неотъемлемая ненасильственного сопротивления. Вот один из мифов широко очень распространен о том, что ненасилие исключает вообще насилие. Ненасильственное сопротивление – это когда-то ты, подвергая себя угрозе, в том числе насилию со стороны режима, все равно не применяешь насилие в ответ. И этим ты кроме своего прямого действия, также и уменьшаешь легитимность режима, против которого ты борешься. Потому что такие случаи, вот как насилие против Сергея и сотен тысяч других людей, в том числе вот меня, когда держали 48 суток в подвале в Донецке, это делегитимизирует режим такой. Они уверены, что они борются против нацистского режима, который здесь в Киеве, но при этом они гораздо более нацистский режим сами и параноидальный режим закрытого типа.
То есть это получается, вот я сейчас вспоминаю фотографии из книг, которые я читал, тоже такие вот прямого действия, так называемые, вот в Америке, насколько я помню, я не помню, какие студенты, какое-то время, они договорились при любых условиях не оказывать сопротивления, и весь мир облетела фотография полицейского, который выпрыскивает газовый баллончик на толпу безоружных студентов. Или, допустим, в Белоруссии, в России молчаливые протесты, люди стоят, ничего не делают, либо читают Конституцию России, их забирает милиция. Это просто символы такие, да, посылы о том,
что... Это не отсутствие сопротивления, это отсутствие насилия. Но как раз это одно из проявлений сопротивления. И могут быть очень разные формы, и организаторы и участники сами решают, насколько они готовы рисковать. Вот, потому что принципы сопротивления, они универсальны во всем мире, потому что они основаны на правах человека. А вот какие именно методы применять, в какой стране и в какой ситуации, это решают сами уже граждане. Вот, но, безусловно, да, примеры, которые вы привели, это пример ненасильственного сопротивления.
Мы еще поговорим о том, какие именно методы можно применить реально в оккупированном сепаратистами Донецке и Луганске, потому что если вот в Крыму хотя бы есть такая, да, российская власть, так называемая, да, то есть она там действует, то то, что действует на территории сепаратистов, это, ну, судя по отзывам людей оттуда, это полное беззаконие, то есть там риск гораздо больше, чем в Крыму.
Там эскалация на другом этапе. В Крыму, хотя, ну, говорят, что не было насилия, в Крыму было, конечно, насилие, и Крым захвачен был насильственным путем и аннексирован нелегитимно, но такого массового насилия, конечно, не было, как на Донбассе, поэтому там другая ситуация. Но независимо от уровня насилия режима и склонности и легкости применения насилия, ненасильственное сопротивление может быть эффективно все равно. Вопрос, какие именно формы его, и когда, и как. Вот это действительно зависит.
Вот. Давайте мы спросим сейчас у Сергея Захарова, известного также как Мурзилка, которого мы упоминали, он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, какие формы ненасильственного сопротивления вы считаете, вот, допустим, в Донецке эффективными сейчас? Вот вашу акцию многие помнят, да, вы за нее, собственно, пострадали от сепаратистов. Что сейчас может быть эффективным и почему?
Ну, по-прежнему эти же формы могут быть эффективными. И почему они могут быть эффективными? Потому что они будут показывать тем людям, которые остаются как бы при мнении о том, что все-таки это оккупационный режим, и ну, они, собственно говоря, вынужденные заложники, они будут видеть, что есть люди, которые думают так же, и, собственно говоря, это будет, может быть, способствовать тому, что так или иначе вот эти низовые инициативы, какие-то личные встречи, какое-то общение будет порождать более широкое сопротивление, не насильственное сопротивление, которое, как известно, ну, наверное, в данном случае, на данный момент, самое мощное оружие, так как ну, силовой сценарий, как по мне, он... Как это ни парадоксально, силовой сценарий, он все-таки эффективный, и он мог быть, и он может быть, но мы видим, что ситуация развивается по-другому, поэтому надежды только вот на ненасильственное сопротивление.
Сергей, как думаете, вот ваша акция была довольно яркой, да, вы делали трафареты из таких знаковых личностей сепаратизма, наносили их на стены, почему такого вот после вашего отъезда в Донецке не случилось, и есть ли у вас информация о том, что готовится там что-то?
Ну, такой информации, конечно, нет. И даже если там что-то готовится, но это не может быть и оглашено, согласитесь, да. А по поводу того, что почему вот такое затишье, ну, это нормальный процесс, потому что первые акции сопротивления, первые проявления какой-то человеческих акций и как художественных, так и просто вот митингов и так прочее, они были жестоко подавлены. То есть было показано населению, что с неугодными будут расправляться самыми жестокими мерами. Это, естественно, способствовало тому, что ну, люди как бы просто запуганы, и это так или иначе все равно временное явление, потому что я думаю, что в дальнейшем, тем более сейчас уже люди, которые, скажем так, не были уверены в Украине, не было у них своей твердой позиции, они видят все-таки, что принес им русский мир, и недовольство растет. Поэтому эти акции так или иначе будут, и они будут появляться, проявляться, и все это будет нарастать как снежный ком. Я думаю, это дело времени.
Спасибо. С нами на прямой телефонной связи был Сергей Захаров, художник. У нас в гостях руководитель агентства ненасильственных решений Дмитрий Потехин и журналист проекта «Крым Реалии» Сергей Громенко. 0800 300 403, номер прямого эфира. Звоните к нам и рассказывайте, готовы ли вы принимать участие в ненасильственном сопротивлении и почему. Сергей, вот наконец-то к вам обращусь. Что происходит в Крыму в этом плане? Вот в Донецке, Луганске мы говорим вот о таких, да, явлениях. Насколько все продвинулось в Крыму и что именно происходит там?
Я бы не сказал, что есть какое-то слишком глубокое и принципиальное различие, именно качественное. Количественное, безусловно. Дело в том, что вопреки распространенному мнению, опять же, с подачи либеральных СМИ, кажется, что ненасильственное сопротивление – это ключ, который открывает любые двери, но на самом деле это не так. По-настоящему против людоедских режимов оно бесполезно. И примеры очень просты. Мы знаем, что ненасильственное сопротивление не помогло не решить проблему с нацистским режимом, собственно, нацистским режимом в Германии в 30-е годы. Оно не помогло против Пиночета. Оно оказалось бессильно против Саддама Хусейна, против Муаммара Каддафи в конечном итоге. И там приходилось все эти вопросы решать силовым путем с известными последствиями и, конечно, жертвами. Чем отличается по-настоящему людоедский режим от не по-настоящему людоедского режима? Прежде всего тем, что настоящие людоедские режимы замкнуты сами на себя экономически и не нуждаются в одобрении, неодобрении, не могут не бояться воздействия внешнего мира. Российский режим, который сейчас в данном случае действует на территории Крыма, он находится где-то посередине между абсолютно замкнутыми и самодостаточными диктатурами, которые ничего и никого не боятся, и таким, в общем-то, более-менее полумягким авторитаризмом, вроде того, который был у Слободана Милошевича в Сербии организован. И поэтому, в принципе, на российский режим какие-то акции действуют, а какие-то не действуют. Надо понимать, что даже если там на Красной площади будут публично есть младенцев, это еще не значит, что на следующий день после этого начнутся гуманитарные бомбардировки, как это было в Сербии, потому что Россию защищает ядерное оружие. И Крым сейчас, к сожалению, тоже под российским ядерным зонтиком. Поэтому далеко не все там, возможно, сработает. Мы прекрасно видим, как по российскому же законодательству ограничивают возможности для легального такого сопротивления. Например, уже запрещены всякого рода, в том числе и религиозное по закону Яровой, коллективные выступления. Их просто нельзя без согласования, согласования никогда не получить, и поэтому единственное, что остается у людей, это выходить с индивидуальными протестами, так называемыми одиночными пикетами. Но при этом одиночный пикет, как форма ненасильственного сопротивления, не гарантирует безопасности тому, кто вышел. Начнем с того, что третьей жертвой аннексии Крыма был Решат Аметов, человек первый, кто вышел с одиночным протестом против аннексии к Верховной Раде. Он пропал, а потом был найден с ножом ножевых ранений. Конечно, это не столько российский режим, сколько парамилитарные околороссийские организации виновны, насколько мы можем себе это сегодня представлять. Но, тем не менее, в России даже с одиночным пикетом есть большая вероятность попасть в тюрьму.
Сергей, уточняющий вопрос, так называемый ДНР, ЛНР, это людоедский режим или полулюдоедский, по вашей
классификации? Здесь, безусловно, людоедский
режим. То есть там, по вашему мнению, вот такие формы, они просто бесполезны?
Они абсолютно бесполезны, и даже более того, по моему глубокому убеждению, публичная акция протеста, она вредна, потому что она в первую очередь приведет к изоляции и, возможно, гибели того неравнодушного активного человека, который на нее решится. Вот подпольные методы, индивидуальные, вот такие вот ненасильственные, как-то нанесение граффити, распространение листовок. Мы как-то вот позабыли в информационную эпоху о том, что листовки – это очень сильное оружие, главное – правильно их применять. Всякого рода символический вандализм – это очень нехорошо с точки зрения там, журналистики призывать к этому.
Но мы не призываем, мы рассказываем.
Мы тут не призываем, мы рассказываем о том, что повреждение символических таких вот мест режима, оно очень негативно влияет на психологию сторонников режима и на сам режим тоже. Почему это людоедский режим? Потому что они совершенно от реакции внешнего мира не зависят. Они уже заработали себе репутацию террористических, и единственное, что поддерживает их на плаву, это помощь России. Россия решит их прикрыть, их прикроют. Россия не решит их прикрыть, их не прикроют. По той же самой причине, что и с Крымом.
Сейчас продолжим нашу тему. К нам дозвонился слушатель. Здравствуйте, откуда вы и говорите?
Добрый вечер, я из Авдеевки.
Как вас зовут?
Альберт, я постоянный ваш радиослушатель, но в данный момент нет возможности слушать прямую трансляцию, поэтому удается слушать только повтор на громадском радио.
Ага.
Так вот, я хотел сказать по поводу вчерашней передачи, в которой было сказано, что даже если вся территория перейдет под контроль Украины, население будет все равно враждебно относиться к украинской власти. Так вот, я не согласен с этим, потому что есть люди, которые за Украину.
Альберт, мы как раз об этом и говорим. Мы говорим о разных формах так называемого ненасильственного сопротивления. То есть это наносить на стены, вот, допустим, Авдеевки, какие-то надписи, может быть, вывешивать флаги и так далее. Вы готовы принимать такое участие? Вообще сталкивались ли с таким вот следами Украины в Авдеевке сейчас? И готовы ли вы принимать такое участие?
Ну, в принципе, я готов принимать участие, но у нас тут разные надписи в городе, и позитивные, и негативные, так что здесь достаточно и сторонников, и противников.
А вы знаете кого-то? Есть ли у вас знакомые на неподконтрольной территории, которые вот принимают в таком участие? Говорили ли вы об этом? Вот есть с проукраинскими взглядами люди, и что-то делают они для того, чтобы показать о том, что то, что они с проукраинскими взглядами?
Ну, у меня, например, родня живет в Донецке, и брат живет в Донецке, но я не знаю о том, как что-либо они там проявляют свою гражданскую позицию или нет. Но я точно знаю, что мы с ним на одной стороне.
Потому что вы с ними общаетесь, да?
Ну, периодически, да, созваниваемся, и я знаю, что... Просто он в силу, вы понимаете, в силу определенных обстоятельств вынужден скрывать свои взгляды и позиции.
По вашей информации, в Донецке много ли людей на вашей стороне?
Классно. Я не знаю, мне это неведомо, сколько там находится людей с проукраинскими взглядами. Но я знаю точно, что они есть.
Спасибо, Альберт. Мы благодарны за то, что вы нас слушаете. Вот какие-то ремарки. Вот человек, да, знает о том, что есть с такими взглядами, но не знает сколько. Может, ну вот каким образом может вот такие вот акции показать количество людей?
Ну, такие акции нет. Могут показать соцопросы. Мы провели в прошлом году соцопрос, специальные методики, которые позволяют вот как раз на оккупированных территориях исследовать общественное мнение. И мы были приятно удивлены. Поэтому я цифру не буду называть сейчас, но для вот радиослушателя, дозвонившегося, я могу сообщить хорошую новость, что он прав, действительно, такие люди есть, их довольно много.
Я назову цифру, если вы позволите. В прошлом году, насколько я знаю, был соцопрос, телефонный соцопрос, и около 17% говорили о том, что они готовы принимать участие в митингах, но сейчас вот уже год прошел, да, ситуация изменилась, непонятно, как цифра это поменялась.
Ну вот смотрите, здесь важно не только вот эта цифра, важно также не просто количество людей проукраинских. Так, на этих территориях много людей, которые, ну, они вряд ли будут иметь когда-то сильное проукраинское настроение. А вот людей, которые недовольны режимом, да, вот их может потенциально быть гораздо больше даже, чем проукраински настроенных антидиктаторских режимов. Вот. И это, ну, вселяет оптимизм, потому что вот, несмотря на то, что очень распространен в кругах псевдоэкспертов миф о том, что ненасильственное сопротивление неэффективно против людоедских режимов, но на самом деле статистика за последние 100 лет свидетельствует, что несмотря на то, что ненасильственное сопротивление не всегда добивается успеха, но в половине случаев оно добивается успеха, в то время как насильственные кампании сопротивления, они успешны только в четверти случаев.
Сергей, может быть, какая-то ремарка, 20 секунд буквально по этому поводу?
Мне на самом деле нечего добавить, кроме того, что если в Крыму ненасильственное сопротивление пока в данном случае выглядит бесполезным, то в ДНР и ЛНР, так называемых, я бы никому не рекомендовал публично выходить с этой позиции на люди ради их собственной безопасности.
Я думаю, Путин тоже не рекомендовал бы.
Вот такие, это личный выбор каждого нашего слушателя, мы ни к чему не призываем, мы просто вам рассказываем об этом, мы разместим на наших страничках в соцсетях в интернете ссылку на эту книгу, чтобы каждый мог скачать, хотя бы ознакомиться с этим. У нас в гостях были Дмитрий Потехин, руководитель агентства ненасильственных решений, переводчик и издатель книги «Сопротивление репрессиям», а также Сергей Громенко, историк и журналист проекта «Крым Реалии». Не переключайтесь.
Письмо из Донбасса. Мирослав Тямущий.
Вдоль обочины дороги Донецк-Луганск, которая соединяет никем не признанные ДНР и ЛНР, стоят авто разных размеров и типа. От старенького потрепанного москвича до современного мощного грузовика «Рено». На всех красуются за стеклом таблички с надписями «Продаю» и номерами телефонов. Люди стараются продать автотехнику по разным причинам. От кризиса до невозможности пройти технический осмотр на оккупированных территориях. Цивилизованного рынка по продаже и покупке авто нет. Автосалоны разгромлены и разворованы боевиками. Автомобили отжаты наемниками Кремля, разбиты пьяными отпускниками, вывезены ловкими командирами в огромных фурах в Российскую Федерацию. Выполняя указания кураторов из Кремля, жители оккупированных территорий огорошили известиями об обязательной регистрации транспортных средств и получении новых номеров. Но никто не спешит менять номера, несмотря на небольшую сумму – 765 рублей. Эксплуатироваться транспортное средство на оккупированных территориях должно только с номерами группировки ДНР после прохождения так называемой регистрации. Люди не хотят выполнять нелегитимное постановление никем не признанной республики. На дорогах авто с номерами группировки ДНР почти не видно. Не спешат менять номера и владельцы автобусов, международного сообщения, городских маршруток, грузовиков, фургонов, бензовозов и даже машин скорой помощи.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», и сейчас Татьяна Якубович расскажет о последних новостях.
В Минске участники трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и вооружений на трех участках на Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Алифер. По ее словам, документ предусматривает деэскалацию в районе линии соприкосновения и фактически создает условия, в которых стрелковое оружие не может использоваться для обстрелов. Пресс-секретарь Кучмы подчеркнула, что разведение запланировано только на трех участках с четко определенными координатами. За прошедшие сутки в результате боевых действий на Донбассе ни один украинский военный не погиб и не ранен, сообщает штаб АТО. По официальным данным, количество вооруженных провокаций со стороны поддерживаемых Россией боевиков уменьшилось. Зафиксировано 5 столкновений на Донецком направлении и 8 на Мариупольском, преимущественно с применением легкого вооружения. Пункт пропуска Зайцево возобновил работу. Ранее сегодня КПВВ закрывали из-за обнаруженного там неразорвавшегося боеприпаса. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы. На территории пункта пропуска под забором с помощью служебной собаки пограничники обнаружили боеприпас, который не разорвался. Пропуск людей и транспорта приостановили. В Мариуполе 28 сентября проведут проверку городской системы оповещения, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета. Поэтому жителей города просят не пугаться сирен. 28 сентября с 14 до 14.30 областной департамент по вопросам гражданской обороны включит электросирены в рамках плановой технической проверки системы оповещения населения. С начала боевых действий на Донбассе пропали без вести около 1500 человек, сообщает Главное управление национальной полиции в Донецкой области. Более половины людей пропали без вести на оккупированной территории. По данным полиции, с начала этого года силовики установили местонахождение более 350 без вести пропавших. По сообщению Украинского гидрометцентра, завтра на Донбассе облачно с прояснениями, без осадков. Температура в Донецкой области ночью 7-9, днем 14-16 тепла. В Луганской области ночью 5-7, днем 14-16. Ветер западный 5-10 метров в секунду.
Спасибо, друзья. Напоминаю, что по будням с 7 до 8 часов вечера Донбасс Реалии переводят свой студийный телефон в режим автоответчика. Звоните нам, оставляйте свои пожелания, замечания, предлагайте нам волнующие вас темы. Напоминаю, номер 0800 300 403. Звонки бесплатные с мобильных и стационарных телефонов по обе стороны линии разграничения. Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Татьяна Якубович, Наталья Антоненко за звукорежиссерским пультом. Ищите нас в интернете и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.